Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 5, стихи с 27 по 32. Кого прощает и кого не прощает Иисус.
Пожалуйста, откройте 5 главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 5 глава. Несколько слов я хочу ввести вас в контекст. После того, как Иисус простил грехи парализованному и исцелил его, после этого читателям данного Евангелия становится ясно, что Иисус не только человек, но и Бог, потому что только Бог обладает властью прощать грехи. И здесь могут возникнуть следующие вопросы. Они как бы здесь естественно возникают. К этим вопросам ведет нас Лука. Хорошо, Иисус простил парализованного. А насколько далеко он готов пойти в этом? Готов ли он прощать самых худших грешников? И кто были самые худшие грешники в понимании иудеев? Ответы на эти вопросы мы находим вот в следующих стихах. Луки, 5 глава, стих 27-32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Вы, наверное, уже слышали об этом, я не скажу ничего нового, если подчеркну, что церковь – это собрание людей с разбитыми сердцами. Они осознают ужас своей прошлой жизни до обращения. Они видят и несовершенство своей настоящей жизни после обращения. Они согрешают и раскаиваются. Чем более христианин возрастает в освящении, чем более он уподобляется Христу, тем более он замечает несовершенство своей жизни, тем более он замечает свои согрешения, и тем ясней понимает, что вообще-то по справедливости он, как и любой грешник, достоин вечного осуждения. Мы помним многие наши грехи, которые мы совершили до обращения. Мы видим и свои согрешения после обращения. Поэтому нам так важно не терять уверенность в том, что Бог простил все наши грехи и продолжает прощать нас. Это так важно, возлюбленные. Не терять уверенность в том, что Бог простил все наши грехи и продолжает прощать нас, если мы их исповедаем. Но когда возникают сомнения, когда появляется у нас какая-то неясность, и когда наша уверенность колеблется, уверенность в том, что Бог действительно простил нас, и в том, что Бог продолжает прощать нас, если здесь какие-то у нас сомнения возникают, то последствия этого могут быть самыми ужасными. Я думаю, и вам приходилось общаться с разными людьми, и, конечно, мне приходилось общаться с разными христианами и даже со служителями церкви, которые были очень обеспокоены, очень встревожены, очень взволнованы, и даже потеряли сон, потому что они переживали о том, простил ли Бог их грехи. Действительно, простил ли Бог их грехи или какой-то определенный грех. Кто-то из них перестал нормально питаться, кто-то заболел, кто-то потерял сон, кто-то выглядел очень плохо, как человек в глубокой депрессии. И все это произошло из-за беспокойств, связанных с грехами. А вдруг Бог не сможет или не захочет простить мне какой-то грех? Ну, например, блуд, или измену в браке, или предательство, или оставление служения, или злословие родителей, или богохульные мысли, или аборт, или воровство, или обман, ну, в общем, и тому подобное. Мы можем, конечно, слышать от наших ближних о том, что Христос силен прощать любого грешника и любой грех, но негативные эмоции, вызванные воспоминаниями о прошлых грехах, способны захватывать человека и побуждают его сомневаться, а действительно ли Господь силен меня простить? А может быть, мой самый ужасный и постыдный грех не прощен? А если я знал, что грешу, и все равно делал, простит ли меня Христос? Мысли подобного рода могут наполнять разум кого-то из нас и мешать жить полноценной христианской жизнью. Могут доводить до уныния, до отчаяния, до депрессии, лишать сна, как я уже говорил, здоровья и вообще ясности мышления. Поэтому нам так важно хорошо запомнить, хорошо усвоить, кого прощает, а кого не прощает Христос. Христос же не всех прощает, правильно? Не все же люди прощены. Нам нужно хорошо понять, кого прощает, а кого не прощает Христос. Для этого внимательно исследуем прочитанные нами сегодня стихи из 5 главы Евангелия от Луки. На основании этих стихов, во-первых, поговорим о тех, кого прощает Иисус. Стих 27 и 29. Кого прощает Иисус? «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. Там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». Только что, вот перед этим, если посмотреть на контекст, Иисус учил в доме Петра. Этот дом, как мы знаем, был расположен в Капернауме. Об этом упоминает Марк. Этот дом был переполнен. Иисус учил в доме, переполненном людьми. Поэтому принесшие парализованного и надеющиеся, что Иисус его исцелит, не могли войти в дом. Они поднялись по лестнице, открыли крышу и спустили больного к Иисусу. И наш Господь сначала объявил о прощении его грехов, а затем его исцелил. И после этого, как, опять же, это нюанс мы узнаем у Марка, после этого Иисус вышел из города. Итак, Иисус вышел из города. Что происходит дальше? «Вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин». Левий имел и второе имя – Матфей. В этом нет ничего удивительного, потому что многие люди обладали двумя именами. Имя Левий происходит от еврейского слова, означающего «прилепиться». Когда Лия родила третьего сына, она сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой». Бытие 29:34. Имя Матфей означает «дар Яхве», ну, «дар Бога» или «дарованный Богом». По профессии Левий Матфей был мытарем, сборщиком налогов. Управляя захваченными территориями, римские власти ставили лояльных себе руководителей. И в тот момент Галилеей управлял Ирод Антипа. В его сферу ответственности входил сбор налогов среди местного населения для передачи собранных средств в распоряжение римских властей. Организация этого была следующей. Ирод продавал право на сбор налогов в Галилее. Те, кто предлагал большую сумму, получал такое право. Мытари собирали налоги и передавали их Ироду, а то, что брали сверху этого, оставляли себе. Вот так вся эта система работала. И Левий Матфей был одним из тех, кто купил для себя такое право. Эта работа была очень доходная. И, как правило, если человек терял эту работу, то вернуться к ней уже не было никакой возможности. Вот так трудился Левий Матфей. Как вообще мытари работали? Как их деятельность осуществлялась на низшем уровне. Разделим их на две категории. Одни мытари собирали фиксированные налоги. Это подушный налог, который платили мужчины и женщины. Он составлял 1 динарий. Это средний заработок за один день. Был налог на урожай, тоже фиксированный. Следовало отдавать 10-ю часть зерна, 5-ю часть вина и масла натурой или деньгами. И был также подоходный налог, составляющий 1% от всех доходов человека за один день. И вот мытари, которые собирали вот такие фиксированные налоги, они не могли для себя зарабатывать очень много, потому что налог был фиксированный, и очень много сверх положенного не возьмешь. И вот мытари, которые собирали такие налоги, еще раз повторюсь, они не очень сильно обогащались. А вот другие мытари собирали налоги нефиксированные и могли обогащаться гораздо-гораздо больше. Они собирали налоги на импорт, на экспорт, за проезд по дорогам и мостам. Они собирали налоги на товары, продающиеся на местных рынках. У мостов и перекрестков дорог, у ворот, которые вели в город, сидели мытари за столами и брали налоги с грузов, с повозок, перевозивших товары. Нередко столы мытарей были завалены деньгами. Вокруг столов можно было увидеть рыбу и другие продукты, а также товары, которыми с ними рассчитывались люди. Здесь, как мы уже сказали, злоупотреблений со стороны мытарей было гораздо больше, потому что простые люди очень часто не знали официальных ставок, и это позволяло брать с проезжающих, проходящих столько, сколько мытари считали необходимым, и, соответственно, позволяло мытарям получать огромные прибыли. И вот именно таким мытарем и был Левий, потому что здесь сказано, что он сидел у сбора пошлин. Он собирал нефиксированные налоги, а вот он сидел у сбора пошлин. Люди там проходили, проезжали, и он собирал с них налоги и, конечно же, брал больше, чем полагается. Мытари зарабатывали еще и тем, что давали деньги в долг под огромные-огромные проценты. Так что быстрый займ, да? Это не только изобретение нашего времени. И если вы не в силах сейчас заплатить, вот, например, вы везете какой-то груз, а заплатить вам нечем, а груз отдавать, часть груза вы отдавать там не можете или не получается, или мытарь он не подходит, потому что его трудно будет реализовать, то мытарь вам поможет, он даст вам в долг деньги за огромные-огромные проценты. И чтобы никто не уклонялся от уплаты, мытари находились в связи с крепкими и смелыми мужчинами, которые решали все вопросы силой. Они действовали очень, очень дерзко, очень нагло и очень быстро. Они запугивали население. И эти люди могли забрать материальные ценности в счет уплаты долгов мытарям. И также они могли очень жестоко избить человека, поломать ему ноги. И любой, кто оказывал сопротивление, сталкивался с ними, и также они могли сжечь дом. Поэтому сопротивляться мытарям и их помощникам никто, в общем-то, не хотел, понимал, что себе будет это гораздо дороже. Мытари брали взятки от богачей, чтобы позволить им платить меньше налогов. А вот у бедняков порой забирали и последнее. Как иудеи относились к мытарям? Представьте себе. Конечно же, мытарей ненавидели. Их считали предателями, коллаборантами, людьми, сотрудничающими с римским захватническим режимом, с теми, кто захватил Израиль и работает в ущерб интересам своего народа. Мытари, как известно, не пускали в синагогу. Их считали ритуально нечистыми. Они контактируют с язычниками. У них там эти монеты языческие. Они ужасные люди, их не пускали в синагогу, считали ритуально нечистыми. Простые люди старались не общаться с мытарями, не прикасаться к ним, чтобы не оскверниться. Мытари считали последними лжецами, поэтому им запрещалось давать показания в суде. Раввины разрешали всячески обманывать мытарей и не считать это грехом. Мытари ненавидели не только как предателей и вымогателей, но и как и религиозных отступников, потому что мытари собирали деньги для языческих властей, а было доподлинно известно, что часть собранных налогов, часть собранных средств идет на содержание и реконструкцию языческих храмов, идет на проведение языческих праздниц и особых жертвоприношений, посвященных ложным богам. Поэтому помощь в правлении языческим оккупантам, ну, воспринималось как восстание против Бога. Мытари не только свой народ обирают, но они еще и способствуют тому, что деньги Божьего народа шли на поклонение ложным языческим богам. Это было что-то страшное, что-то ужасное, шокирующее просто для понимания обычного иудея. Итак, Левий Матфей, худший из мытарей, Например, в отличие от Захея, который был начальником мытарей, Левий работал непосредственно с людьми, да? Он сидел у сбора пошлин. Он обирал народ. Он брал гораздо больше положенного. Он мог придраться даже к прохожему. Он мог потребовать показать содержимое сумки, мешка. Он мог искать материальные ценности в личных вещах, чтобы забрать что-либо. Изгой общества, всеми недовидимый и презираемый мытарь. Именно к такому человеку, вот к такому человеку, интересно, да, обратился Иисус и сказал ему: «Следуй за мною». Не к какому-то выдающемуся раввину, не к фарисею какому-то, да, не к какому-то священнику там или родственнику священника, а вот именно к самому худшему, самому грешному человеку, которого только иудеи могли себе представить. Вот хуже его нет. Вот представьте себе, человек, которого в нашем обществе считают худшим из худших. И вот его, ну, подобного ему, скажем так, Христос решил сделать одним из апостолов и автором Нового Завета, автором известного Евангелия от Матфея. И что же это было? Почему Иисус вот так вот обратился к нему? Почему Иисус сказал ему: «Следуй за мною»? Это было актом проявления суверенной благодати Бога. Это суверенная благодать, действенное призвание. И как Левий отреагировал на такие простые слова: «Следуй за мной»? Ну, представьте, сидит человек, он купил для себя право работать, он зарабатывает, у него материально очень выгодная профессия. Да, с ним не дружат обычные иудеи, но у него есть свой круг знакомых. Мытари, они часто были связаны с блудницами, они были связаны вот с этими головорезами, которые помогали им собирать налоги. У них был свой круг. И вот этот человек просто сидит на своем рабочем месте, Иисус говорит ему: «Следуй за мной». Он встает и следует за ним. И он оставил все, встал и последовал за ним. Не сказано, он встал, собрал все деньги, там рыбу собрал в мешки, все упаковал. Сказал: «Подожди, Иисус». Иисус там, может быть, час ждал, он все дела закончил и пошел. Нет, он сказал: «Все, оставил, все бросил, прям все деньги на столе, там все эти продукты, товары». Оставил все, встал и последовал за ним. Это чудо, возлюбленные. Помните, Иисус говорил: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Иоанна 6:37. Это эффективное призвание. Эффективное призвание делает человека способным ответить на благую весть и принять ее к спасению. Но здесь возникает вопрос. Разве Иисус ему благовествовал? Разве Иисус проповедовал ему Евангелие? Разве Иисус говорил ему о грехе и о спасении? Разве это было? Если мы посмотрим на евангельский текст, мы увидим, что всего этого нет. А как же так? Разве действенное призвание без Слова Божьего возможно? Мы знаем точно, что невозможно. А почему же тогда мы о нем читаем? Дело в том, что, скорее всего, Левий, Матфей уже слышал об удивительном учителе, исцеляющем людей. Весть об Иисусе, мы читаем здесь у Луки, распространилась по всей Галилее, он был известным человеком. Вероятно, Матфей, Левий непременно слышал о нем. Он слышал о том, кто исцеляет прокаженных, одержимых. Он слышал о том, кто объявляет о прощении грехов. И он мог понять, что этот человек – Мессия и Бог. И Матфей хорошо знал Ветхий Завет. Вот, судя по Евангелию от Матфея, мы видим там множество цитат из Ветхого Завета. Это значит, что он хорошо знал Ветхий Завет. Но, будучи мытарем, он не мог изучать Писание в синагоге или под руководством какого-то раввина, потому что с ним никто не общался. Поэтому, вероятно, Матфей Левий изучал Писание самостоятельно. Либо до того, как он стал мытарем, он посещал синагогу с детства и в юные годы, и мог также получить достаточно хорошее по тем временам образование в вопросе познания Писания, Ветхого Завета, Слова Божьего. Итак, информации об Иисусе было достаточно, знаний Ветхого Завета у Левия и Матфея было достаточно, и всего этого хватило, чтобы Матфей ясно осознал свою греховность и раскаялся перед Богом. Он уже знал спасительную весть, и вот эти слова «следуй за мной» были просто призывом следовать за Иисусом в согласии с тем пониманием, которое у него уже было на тот момент. Тот факт, что Матфей так резко и бесповоротно оставил все, оставил очень доходное место, этот факт свидетельствует о том, что Матфей пережил обращение. Он возродился, он покаялся в своих грехах и уверовал в Иисуса. Другого объяснения случившемуся нет. И, как мы уже говорили, известно, что занять повторно прежний пост считалось практически невозможным. Левий Матфей ушел из этой профессии, из этой работы навсегда. Он принял окончательное и бесповоротное решение. Обратившись, Матфей пригласил Иисуса в свой дом, куда собрал и своих друзей. Пригласить коллег по работе, тем более после увольнения, это считалось обычным в древние времена, и в наши дни мы знаем, что принято накрыть стол, пригласить домой или в ресторан бывших коллег после увольнения с работы или выхода на пенсию. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Главным на этом вечере, на этой встрече, на этом приеме, конечно же, был Иисус. Вообще, иудеи могли делать обеды, куда звали раввинов, такие торжественные приемы пищи, где они угощали раввина, и потом задавали ему вопросы, раввин делился своими наставлениями. Но Матфей не мог всего этого делать, будучи мытарем, ни один раввин к нему бы никогда не пришел, и поэтому такой милости он был лишен. И вот теперь, когда он обратился, когда он уверовал, когда он покаялся, когда он последовал за Иисусом, он делает то, чего он раньше был лишен. Он приглашает не просто раввина, но действительно спасителя, учителя и Сына Божьего в свой дом. И он делает прием, на котором Иисус занимает центральное положение. Несомненно, на этот прием Матфей мог пригласить только худших людей общества. Ну, таких же мытарей, как и он сам, и других, как здесь сказано, подобного рода. Например, тех, кто помогал мытарям силой отбирать деньги, продукты, товары, кто избивал, кто ломал ноги, кто поджигал дома, тем, кто отказывался платить. Других людей у Матфея не было. Ни один благочестивый иудей, тем более раввин и священник, никогда бы не пришел в его дом. Книжники и фарисеи очень боялись ритуальной оскверниться, поэтому держались от мытарей подальше. Прийти в дом мытаря означало потерять репутацию праведного человека. Если кто-то узнает, что фарисей как-то близко общался с мытарем или какой-то начинающий раввин, это конец его карьеры. Это все, тупик. Поэтому от мытарей они держались как можно дальше. А Иисус, как видно и с 30 стиха, его ученики, пришел в дом Матфея. Вероятно, у Матфея был большой дом, потому что сказано, что он собрал в нем множество, полис многочисленный, великий, он собрал множество мытарей. Этот дом, в общем-то, богатого человека, способного устраивать большие приемы, несомненно, Иисус благовествовал всем собравшимся. В общем, такой большой прием. А простые люди жили очень бедно. Они едва-едва сводили концы с концами. Они едва могли прокормить свою семью. А их дома – это просто одна комната, в которой жили все члены семьи, родители, дети. Поэтому иметь большой дом, куда можно пригласить много людей, да еще и накормить этих людей, да еще и сделать хороший такой прием, это могли позволить себе только богатые люди. И мытарь Левий Матфей, он как раз и был таким богатым человеком. Теперь мы лучше понимаем, кого прощает Иисус. Парализованный считал себя грешником. Ему не нужно было доказывать, ты грешник. Вот когда перенесли парализованного, не нужно было доказывать ему, что он грешник. Почему? Потому что в те времена бытовало мнение, это, конечно, ошибочное мнение, согласно которому болезнь всегда является следствием греха человека. Потому что тебя принесли на носилках, ты ужасный, проклятый грешник. Парализованный нуждался в прощении грехов. Он этого желал в первую очередь. Поэтому, возможно, Иисус ему и сказал, прощаются тебе грехи. Сначала простил ему грехи, потом его исцелил. Вот кого прощает Иисус. Тем, кому не надо доказывать, что они грешники. Парализованному не нужно было доказывать. И дальше здесь у Луки мытарь Матфей. Он тоже не сомневался в том, что он грешник. Доказывать ему, что он грешник, было не нужно. Это было ясно и понятно. Все в обществе считали его грешником. Матфей не оспаривал свою греховность и не сомневался в ней. Вот таких Иисус прощает. Вот таких Христос прощает. Он прощает только тех, кто признает себя грешником и нуждается в прощении, кто признает свой грех, кто не противится, когда его называют грешником. Он прощает тех, кто не скрывает свои грехи, тех, кто говорит о них правду, тех, кто говорит о них то же самое, что Бог на страницах Писания. Вспомните притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Исаия 1:18. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как белую волну убелю». Если необращенный человек признает себя погибшим грешником и станет просить Бога о прощении на основании искупительных заслуг Христа, он может не сомневаться, Господь простит его и примет, потому что Иисус обещал: «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37. Если христианин впадет в грех, пусть даже самый шокирующий грех – блуд, пьянство, развод, наркотики – и признает свой грех, и честно, без утайки, без самооправдания исповедует его перед Богом, он получит прощение, потому что Писание говорит: «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Вот какой удивительный наш Господь Иисус. Вот кого он прощает. Вот с кем он имеет дело. Это, конечно, выглядело удивительным с точки зрения мировоззрения и богословия иудея той поры. Потому что никто не мог предположить, что придет Мессия, и он будет иметь близкие отношения, дружеские отношения с мытарем. Он придет в дом мытаря, где соберутся мытари, и он будет с ними есть и пить. Это не могло в сознании многих иудеев уложиться никаким образом, никаким образом. Но именно такой наш Господь. Он прощает тех, кто признает свой грех, не спорит, никаким образом свою самоправедность не утверждает. Он признает, он прощает тех, кто признает себя погибшим грешником. Итак, нам ясно, кого прощает Иисус. А существуют люди, которых он не прощает. Существуют люди, которых Иисус никогда не простит. Во-вторых, поговорим о тех, кого не прощает Иисус. Стих 30-32. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Книжники и фарисеи как-то узнали о том, что происходит в доме у Матфея. Как они узнали? Ну, вероятно, они следили за ним. Кто-то из их помощников следил за Иисусом, и они поняли, что происходит что-то удивительное. Тут Левий Матфей работу свою оставил, тут какой-то пир в его доме. Книжники и фарисеи пришли к дому мытаря, дабы высказать свое несогласие, возмущение и обвинить Иисуса. Как самые настоящие враги дела Божьего, они высказывают обвинение не самому Иисусу, а лишь его ученикам, чтобы смутить их, посеять недоверие в их сердцах к наставнику. Ясно, что войти в дом к мытарю книжники и фарисеи никак не могли, но они могли вызвать Иисуса, чтобы в лицо высказать ему свои претензии. Однако вместо этого религиозные вожди ропщат, ворчат, жалуются ученикам нашего Господа. Их обвинения выглядели очень опасными и должны были навсегда разрушить репутацию Иисуса в глазах учеников. Это такой напряженный момент. Если Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками, это означало в глазах иудеев того времени, в мировоззрении иудеев, которое во многом формировалось книжниками и фарисеями, это означало, что он такой же, как и они. В глазах общественного мнения все выглядело именно так. Он дружит с мытарями, поддерживает их, одобряет их деятельность, работу на оккупационные языческие власти и грабеж народа Божьего. Вот как все это должно было преломиться в разуме учеников. К тому же Иисус еще и ритуально оскверняется, разделяя общение с мытарями. Ест и пьет, что представлялось вообще недопустимым. По мнению книжников фарисеев, которые они утверждали в Израиле, это ясный признак нечестивого человека. То, что Иисус пошел в дом к мытарю, общается с мытарями, это все это конец. На нем можно ставить крест. Он никакой не Мессия, не Бог, не святой, не праведный. Он такой же, как они. Интересно, что ответят ученики, услышав такое обвинение против Иисуса? Что они ответят? Но они ничего ответить не смогли. Они, видимо, растерялись. Действительно, слушай, вот у них же была определенная мера. А действительно, а как это так? Так он тогда все. Понимаете, да? То есть они растерялись, они не знают, что ответить. Они не сумели быстро сориентироваться. Поэтому пришло время вмешаться Иисусу. И наш Господь не оправдывается. Интересно, как Он ответит? Он не оправдывается, Он не защищает себя. Вместо этого Он дает удивительный и неожиданный ответ. Удивительный и неожиданный ответ. Он говорит: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть я признаю, как и вы, мытарей и грешников больными, то есть порочными, падшими. Но в отличие от вас, я предлагаю им выход. Я предлагаю избавление от греха. Именно такая мысль прослеживается в словах Иисуса. Далее он продолжает: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Вероятно, книжники и фарисеи думали, что если бы Иисус был настоящим Мессией, ну, он бы, наверное, не к мытарю в дом пришел, да? Наверное, к первосвященнику в Иерусалим бы отправился. Он бы, наверное, к ним пришел. Он общался бы с нами, думали фарисеи, с праведниками, а не с этим мытарем-грешником. И в восхитительном ответе Христа прослеживается реакция на подобное обвинение. Нет ничего удивительного, нет ничего ненормального в том, что врач общается с больными. Как лечение для больных, так спасение для грешников. Как здоровым не нужен врач, так и праведникам не нужен спаситель. Если книжники и фарисеи не признают себя грешниками, тогда они не должны удивляться тому, что Иисус общается с теми, кто признает себя грешниками. Наш Господь пришел призвать к покаянию именно грешников, таких как Левий, которые глубоко осознавали свою вину перед Богом. Ошибочно считая себя праведниками, книжники и фарисеи поставили себя вне данной цели пришествия Иисуса, потому что праведникам не в чем каяться. Им не нужен спаситель от греха. Если человек считает себя праведным, если он не признает, что он грешник, тогда ему не нужен спаситель. Если вы будете гордым, если вы будете самоправедным, если вы будете презирающим откровенных грешников, гомосексуалистов, алкоголиков, уголовников, проституток, наркоманов, если вы начнете сравнивать себя с ними и возвышаться на их фоне в своих глазах, если вы будете считать, что не нуждаетесь в покаянии и ежедневном исповедании грехов, в этом случае Христос никогда не простит вас. Понимаете, да? Если вы не будете считать себя нуждающимся во Христе как в Спасителе, Христос никогда не станет вашим Спасителем, и Он никогда не простит вас. Как-то мне рассказали интересный случай. Один человек очень много нагрешил и был отлучен от церкви. Ну, грех его был всем очевиден. Он, к тому же, еще и соблазнил множество других людей своим грехом, которые стали отступниками. Его грех был очевиден. Прошли годы, больше 10 лет, а он так и не раскаялся. Желая помочь несчастному, христиане из его прежней общины решили еще раз встретиться с ним, поговорить, но еще раз призвать его к покаянию, объяснить ему, что он нуждается в прощении грехов. После долгой беседы, очень долгой беседы, отлученный подвел черту, произнес потрясающие и страшные слова: «Я во всем прав, и раскаиваться мне не в чем». Вот таких людей Христос не прощает. В медицине даже существует специальный термин «аназогнозия» – отрицание болезни или каких-то очевидных симптомов заболевания. Например, больной параличом рассказывает, как двигает конечностями, сгибает ноги, поднимает руки. Потерявший 20 килограмм из-за онкологического заболевания – считает себя абсолютно здоровым. И такие люди, страдающие аназогнозией, они больны, но считают себя здоровыми, поэтому не отказываются от лечения. Они убегают от врачей, они отказываются от любой медицинской помощи. Очень часто, не всегда, но порой это происходит. Как помочь таким людям? Если человек не признает себя больным, как его лечить? Насильно вылечить человека невозможно. Книжники и фарисеи, как и их современные последователи, страдают духовной аназогнозией. Они отрицают, что являются грешниками, гордятся своей самоправедностью, не признают, что в глазах Бога ничем не лучше мытарей и блудниц, поэтому не могут раскаяться в своих грехах, не могут просить Христа о прощении. Они считают несправедливым, что столь праведные люди, как они, должны признавать себя неправедными и грешными. И вообще книжники и фарисеи вот здесь оказались в очень опасном состоянии, в самом опасном из всех возможных. Почему? Потому что они знали, что Иисус творит великие чудеса, указывающие на Него как на Мессию и Бога. Мы читаем здесь выше. Инспекторы, религиозные вожди пришли проверить деятельность Иисуса и увидели, как Он исцелил парализованного. Но это явное чудо, явное указание на Иисуса, как на Мессию, как на Бога. Они знали, что Иисус – Мессия и Бог. Они видели чудеса, которые Он творит, которые указывали на Него, как на Мессию и на Бога. И при этом они сознательно противились Ему. Книжники и фарисеи вели себя как самые упрямые и злые отступники. Люди, познавшие истину, но планомерно противящиеся ей. Писание говорит, что настоящие отступники никогда не получат прощения грехов. Об этом можно прочитать и у Луки, и у Матфея, Матфея 12:32. «Если же кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Иисус творил великие чудеса силой Святого Духа, которые однозначно указывали на Него, как на Мессию и Бога. Фарисеи все это видели, фарисеи все это знали, но сознательно отвергали, утверждая, что наш Господь творит чудеса силой сатаны. Они чудеса даже не отрицали. Они просто говорят, да, чудеса есть, но эти чудеса Он совершает силой сатаны. И поэтому Иисус говорит, что если вы находитесь в таком состоянии, у вас есть все свидетельства обо Мне, как о Мессии, Боге и Спасителе, все убедительные свидетельства вам предоставлены, а вы называете белое черным, а вы называете мои чудеса, совершенные силой сатаны, тогда вам не будет прощения. Евреям 10, 26-27. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». Максимально приблизившись к церкви, и узнав о единственном пути спасения через Иисуса Христа, человек осознанно отвергает этот путь. Соответственно, другой жертвы за грехи людей не существует. Поэтому вне Христа отступника ожидает лишь суд и вечный огонь. Отступники, которые все поняли о пути спасения через Христа, увидели работу Святого Духа в церкви через духовные дары верующих, ощутили эту работу на себе, когда верующие служили им усердно дарами говорения и дарами служения. Такие отступники никогда не покаятся. Сказать им больше нечего из Писания, они уже все знают. Нечего сказать, они все знают. Показать им больше нечего из работы церкви, они уже все видели и даже ощутили на себе благословение служения церкви. Если вы обращаетесь к Богу с покаянием и просите о прощении грехов, на основании искупительных заслуг Христа, не сомневайтесь, Бог непременно примет и простит вас. Христос никогда не откажет в прощении обращающихся к Нему за прощением. Если же вы будете самоправедным, если вы будете слепым к своим согрешениям, если вы будете уверенным, что вам никогда не в чем раскаиваться, такая, знаете, фанатичная уверенность в своей правоте, если вы будете надмевающимся над явными грешниками мира сего, если вы будете упрямо отвергающими истину при полном и ясном ее понимании, вот тогда Господь вас не простит. Потому что вам и не нужно прощение. Точно так же, как человек, считающий себя абсолютно здоровым, не получит медицинскую помощь, потому что не ищет ее. Вот такой удивительный наш Господь. Прощает одних и не прощает других. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!